Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы в обычном составе в нашей такой онлайн-студии. Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Мы ведущие программы. И Светлана Червонная, американист, историк. И у нас сегодня пятая серия, заключительная серия нашего сериала, посвященного советско-американским отношениям в годы Второй мировой войны. Ну, раз серия заключительная, то, значит, нетрудно догадаться, что мы подошли к концу войны. Да, и конец войны – это конец войны, но это и начало мирного периода. Да? И в конце войны, как мы помним, в феврале три союзника – Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз – уже, хотя война еще там продолжалась пару месяцев, но уже договаривались о послевоенном мире и о том, как он будет устроен и какое место займут в нем, собственно говоря, победители. Так вот, давайте я тогда вопрос Светлане, первый, наверное, вопрос. С чем, с какими идеями, если хотите, американцы, Соединенные Штаты, в первую очередь, под управлением еще Рузвельта, президента от Демократической партии, сейчас это очень модно, вот только-только Байден стал президентом, вот, президент от Демократической партии, с чем, с каким идейным, что ли, багажом они подошли к концу войны?
Я поняла, но так как мы подошли к концу войны, нам придется вернуться довольно далеко. Потому что для того, чтобы понять, с какими идеями, нам надо понять, откуда взялись эти идеи. А вот эти идеи взялись в конце Первой мировой войны. В США тогда был тоже президент-демократ, профессор и до, и после. И он сформулировал в конце войны, вообще в конце Первой мировой войны, народы смотрели на Америку, и они думали, что Америка поможет им с планированием послевоенного мира. И так и получилось. И Уинстон сформулировал 4 знаменитые 14 пунктов. Но в них самые главные были это самоопределение для народа, отказ от аннексии и контрибуции, которую подхватили большевики, и после войны создание международной организации Лиги наций. Дальше это все вышло на Парижскую мирную конференцию, был заключен Версальский мир, было принято решение о создании Лиги наций, а дальше в США случился облом в виде президентских выборов 20-го года, на которых победили республиканцы, к власти пришел республиканский президент. В Конгрессе поменялось соотношение сил в пользу республиканцев, то есть всегда изоляционистов, в отличие от демократов, которые к тому моменту уже были националистами, они забодали все решения, то есть они не ратифицировали ни одно из этих соглашений. И уже потом в США сами заключали сепаратный мир. Рузвельту в этот момент было всего 38 лет. И это было вот такое определяющее для Рузвельта событие. Это был, ну, мы можем так сказать, травмирующий опыт Рузвельта. И дальше Рузвельту будет тоже еще не очень много лет, когда ему будет 57 лет, когда в 1939 году начнется война в Европе, которую Вильсон предсказал еще в сентябре 2019 года. Он сказал, что если США не войдут в Лигу наций, то будет следующая мировая война, и он даже назвал дату – в сентябре 2019 года. И вот это даже считается, иногда это называется вильсоновская мечта, иногда корпус его идей, но вот они станут определяющими для Рузвельта и его планировщиков послевоенного мира. Теперь, так как это немножко хрестоматийно, но без этого до Ялты не дойдешь, надо очень быстро пробежаться, а как же они пришли к Ялте, откуда все это взялось. США еще не вступили в войну. Январь 41 года. Рузвельт обращается с ежегодным посланием Конгрессу, которое вошло в историю как речь о четырех свободах. В Европе бушует война. И вот он уже говорит, что будет новый, справедливый мир, в котором будет царствовать свобода слова, выражения мнений повсюду в мире, свобода вероисповедания и неисповедования повсюду в мире, свобода от нужды повсюду в мире и свобода от страха. Свобода от страха в международном масштабе – это решительное сокращение вооружений и отказ от агрессии между соседними нациями. Дальше, опять, еще США не вступают в войну. В августе 1941 года между США и Великобританией, которые уже полтора года воюют, происходит так называемая Атлантическая конференция на борту судна «Агасты» около Ньюфаундленда. И вот на этой конференции, опять-таки, будет принята Атлантическая хартия, которую в тот момент подпишут только США и Великобритания. И вот она будет основана, как написано в статье, основана на либеральных принципах, таких как коллективная безопасность, национальное самоопределение и свобода торговли между нациями. То есть мы имеем здесь международный блок, блок безопасности и экономический блок уже в августе 41 года. Дальше эти идеи начинают развиваться. Вот в хартии, например, их 8. Мы не будем, так как это, в общем-то, любой человек может в Гугле посмотреть более подробно, там 8 принципов. И дальше Советский Союз, на которого нападает Гитлер, уже 24 сентября 41 года присоединяется к Атлантическому. Но там вот очень интересно. Это была такая конференция, она называлась Межсоюзническая конференция в Лондоне. Советский Союз представлял посол Майский. И, видимо, Майский получил директиву, как сделать оговорку. Она как бы оговорка Майского, что мы принимаем, мы подписываем партию. Но практическое ее применение неизбежно должно сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны. Но так как Советский Союз уже воевал, и он был очень нужен, оговорку на тот момент приняли. Путь был еще долгий. И вот эта Атлантическая хартия и ее 8 принципов, в которые входит свободная торговля, экономически свободный, либеральный миропорядок, она ляжет в основу послевоенного мирового устройства. Создание Организации Безопасности, то есть Организации Объединенных Наций, и создание того, что получило название Бреттон-Вудской системы, экономического блока Мирового банка, Международного валютного фонда и далее Международного соглашения по торговле и тарифам. Значит, США присоединится ко всем этим соглашениям, а СССР, как мы потом сейчас увидим, не ко всем. Что происходит дальше? Дальше США вступают в войну 7 декабря 1941 года. После этого, уже 1 января 1942 года в Вашингтоне Рузвельт, премьер-министр Черчилль, от Советского Союза Максим Литвинов и от Китая посол Сонг подписывают очень короткий документ, который тоже потом войдет в историю как Декларация Объединенных Наций. И это была как бы декларация о вступлении в войну и об отказе от сепаратных миров, соглашений, но одновременно в ней были заложены вот эти все либеральные принципы нового послевоенного мира, когда до этого мира было очень далеко. Что же дальше происходило в голове у Рузвельта? Дальше он начал размышлять, а как мы будем обеспечивать безопасность этого мира? И вот он сформулировал такую идею, которую он сам назвал «четыре полицейских». Он считал, что этими полицейскими мировыми, в России сказали бы мировыми жандармами, должны стать США, Великобритания, вернее, в другом порядке. США, Советский Союз, Великобритания и Китай. Обязательно Китай. Почему обязательно Китай? Вот он объяснял, потому что хоть сейчас у Китая положение не то, но его население больше, чем всех трех вместе взятых держав, и плюс он имеет самую протяженную в мире границу с Советским Союзом.
Вот ну и единственная азиатская страна.
Вот это не было его соображением. Нет, основное было соображение – это численность населения и второе – протяженность границ с Советским Союзом. Это Черчилль очень был не расположен к включению Китая в состав вот этих полицейских. Но все равно в октябре в Москве, мы о ней раньше говорили, на октябрьской конференции министров иностранных дел была подписана декларация такая. И вот эта декларация дальше модифицируется и встанет с декларацией о создании ООН. То есть идея четырех полицейских, четырех великих держав, она ляжет в основу идеи всех о создании, думал о Черчилле. Для Черчилля вот ООН, я как понимаю, была скорее бантикнатурцем. То есть он не очень въезжал вот во... Это была любимая детище Рузвельта. И Рузвельт решил, что ему надо срочно лично встретиться с Сталином. Рузвельт очень верил в силу убеждения. Вот мы в предыдущих передачах об этом и говорили. Он очень много знал о Сталине. Я бы сказала, что он знал все или почти все. Он знал о его террористическом прошлом, о количестве террористических актов, в которых он участвовал в молодости. Он знал о репрессиях и терроре сталинском внутри своей страны. Он знал о ГУЛАГе. То есть он все это знал. Но при этом у него была такая идея, что Сталина можно убедить. Он даже такую фразу говорил. Ну не будет же он вечно сидеть на штыках. И можно было втянуть, он такое слово, глагол употреблял английский, to engage. Действовать как бы в новом, вот в этом либеральном мировом порядке, убедить его, что ему и его стране это будет выгодно. Это идет от Вильсона. Я же сказала, что Вильсон был идеалист. Понимаете, мы сейчас приходим к демократам. Это идеалист. Это идеалистический миропорядок. Это не тот миропорядок, который есть, а который видится и которого хочется. То есть идеальный миропорядок. Так вот, он думал как? Что если ему удастся вовлечь Сталина вот в этот новый, прекрасный послевоенный мир, то диктатура и тоталитарный режим в Советском Союзе ослабнут. И советскому народу станет проще, станет легче. И плюс мир станет более безопасным, в нем будет меньше ссор, меньше противостояния и так далее. К этому времени ему уже удалось вынудить Сталина признать фактически свободу совести, вернуть православную церковь. Ему удалось поменять гимн Советского Союза, Путина державный, но не на интернационал, который весь мир собирался разрушить. И ему уже удалось изгнать Коминтерн из Москвы. Хотя это изгнание, но это другая история. Оно-то они все остались в Москве. Просто они перетекли в отделы ЦК КПСС. Больше ничего. И вот, изучив характер Сталина,
Сталин же действительно, так сказать, забросил идею мировой революции.
Он ее забросил как по своим внутренним причинам. Как бы восстановление.
Да, но не под влиянием Рузвельта, а по своим соображениям.
Нет, в том числе по соображениям союзнических отношений. Потому что многие вещи были неудобны. Например, преследование церкви, ограничение. Это было неудобно. Коминтерн в Москве, гимн «Интернационал», начались союзнические встречи. Вот как они разучивали гимн перед Тегераном. То есть нельзя себе представить тегеранскую встречу, на которой играли бы интернационал. Скажем так, просто невозможно. Значит, на тегеранской встрече, мы уже о ней много говорили, про вот эта идея уже не четырех полицейских, тогда ее не называли ООН, ее называли Организация безопасности, а не между собой. Она начала обретать какое-то вот такое очертание. Что происходит дальше? Дальше, в конце лета, в начале осени 1944 года в США созывается такая конференция в очень красивом месте. Это без кто не было, это потрясающе красиво, называется Думбартон-Окс. Это в округе Колумбия, огромный парк с имением, все безумно ухожено, красиво. Это тоже было одно из задумок. Сделать делегациям рай. Они должны были быть в раю, и в этом раю они должны были создавать ООН. Значит, американцы называют эту конференцию разговорами, conversations. У нас она в истории вошла как конференция. Что еще интересно? Об этой конференции намного меньше как вот известно, чем о Тегеранской и о Ялтинской. Значит, а в ней очень интересная история, что с китайцами и с Советским Союзом готов разговоры с китайцами. Почему? Советский Союз был в пакте о нейтралитете с Японией. Поэтому он не должен был физически встречаться с Китаем на одной там, территории. И там уже наметились как контуры. То есть там не просто контуры ООН. До этого уже год с лишним активно работал государственный департамент. И тут нам надо назвать имя человека одного, которого часто упоминают в Шуле. Его звали Элджин Хиф. Иногда ООН называют дом, который построил Хиф. Но потом Хиса обвинят в том, что он был агент советской разведки, он на 5 лет пойдет после войны. Но с конца 43-го года он технически создавал ООН. Проект устава, все вышло из его рук. И он был на Думбартон-Оксской конференции, где он впервые подружился с Громыко. Просто надо его упомянуть, потому что он сейчас у нас потом появится еще и еще раз. Вот здесь возникли первые сложности с ООН. Советский Союз потребовал участия в Генеральной Ассамблее всех 16 республик. Значит, Рузвельт сказал, по-английски это называется «my God», «Господи, Боже мой». Но он быстро написал Сталину, Сталин ответил. То есть это был первый конфликт реальный вокруг ООН. Значит, на тот момент они конфликт как бы подвесили. Они его не разрешили. Сталин продолжал требовать 16 республик. Но был компромисс. Украина и Беларусь станут членами Совета Безопасности. И второй такой оселок союзнический был. Но опять, между СССР и Америкой. Черчилль в это не вдавался вообще. Процедура голосования в Совете Безопасности. Проблема вето, а главное даже не вето. Американцы, Рузвельт лично настаивал на том, что государство, которое само участвует или заинтересовано в конфликте, не должно голосовать. И вот это Сталин не понимал нам. И эти два вопроса остались подвешенными до после Ялты. Даже в Ялте их не разрешили. Но дальше, в общем, чем закончился Думбартон-Окс, важная вещь, что фактически был создан уже проект устава ООН. И подготовка организации вступила в организационную как бы стадию. Дальше произошла Ялта. На Ялтинской конференции опять был Элджин Хиф. Элджин Хиф к тому моменту был главой отдела Госдепа, который и создавал, работал вот по ООН. Но вокруг этого много всего написано. В основном в Америке. У нас вокруг этого сочиняет очень хорошо Юлия Латынина, что вообще все неправда, все, что она говорит по этому поводу. Но у нас сейчас эта гениальная история не умещается, но так как я видела в Национальном архиве все документы ХИСа, это огромные коробки, и я знаю очень хорошо наш Ялтинский архив, вот никаких признаков, что ХИС в этот момент подыгрывал Советскому Союзу, нет. Может быть, он давал информацию. Это возможно, упреждающий. Но не более того. После Ялты. Вот дальше такой очень сложный период наступает, когда пытаются дипломаты разрешить вот эти две остающиеся вещи. Это членство Советских Республик в ООН и голосование в Совете Безопасности. На этом 11 апреля должна была открыться учредительная конференция в Сан-Франциско 25 апреля. Рузвельт рассчитывал выступить с большой речью обо всем, и о свободах, и о новом прекрасном либеральном мире. И вот 11 апреля вечером он разложил на своем столе много документов, по созданию ООН и предупредил своего секретаря Грейс Тули, что утром они будут писать речь. Утром его не стало. Дальше события перескакивают в Москву. Ночью на рассвете Гарриман сообщает об этом Молотову. Молотов ночью приезжает в посольство выразить соболезнования. На утро Сталин принимает Гарримана. Там говорятся со слезой, очень красиво, искренне, видимо. И Сталин говорит, что в память о Рузвельте он посылает на конференцию Молотова. До этого он планировал ограничиться послом Грамм. И через 10 дней Молотов прибывает в Вашингтон. Там продолжаются вот эти, как сейчас сказали бы, терки по поводу членства. Причем Молотов предъявил новое требование, о котором не говорилось в Ялте. Украину и Белоруссию, пожалуйста, на конференцию. Причем они уже эти делегации привезли в Сан-Франциско в составе советской огромной делегации. И, в общем, это вот то, что омрачало конференцию постоянно. Но все-таки каким-то образом дипломатам, в том числе, большую роль сыграл Элвин Хиз. Удалось как-то это все самортизировать. Устав ООН приняли, значит, положили в огромный ящик. К ящику прицепили парашют. Значит, Элджин Хиз с этим ящиком с парашютом поехал в Вашингтон вручать устав ООН Труману. Организация безопасности, да, я забыла сказать, что Элджин Хиз был генеральным секретарем Сан-Франциской конференции. То есть это был действительно дом, который, я бы сказала, не построил, а достроил Элджин Хиз. И продолжал его достраивать во время всех дальнейших конференций, пока его не выперли из государственного департамента, когда начались вот всякие разборки уже в конце 46-го. Что мы, как бы, к чему мы пришли? Советский Союз подписал ООН. Он выторговал у американцев большие уступки. Главные уступки – это вето великих держав в Совете Безопасности, которые фактически способны, как мы это видели на протяжении всех лет, блокировать важные решения. Это блокирующие вето. Он затвердил места в Совете Безопасности за Украину и Беларусь, чем они прекрасно воспользовались, когда стали независимыми. А вот дальше, так мы сейчас особенно в послевоенную историю, у нас нет времени идти, ведь от ООН это опять входило в Рузвельтовский план. Были созданы, например, в 1946 году Международный суд. В 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека. И вот тут начинается другая история. Как Советский Союз, я не скажу, что он блокировал. Но это было не то, что он хотел. Уже начиналась и разгоралась холодная война. И вот это все ему было абсолютно не нужно. У нас перерыв, или я еще могу сказать любопытную вещь по всеобщей декларации?
Еще пару минут.
Вот когда я много лет работала в институте США и Канады, годовщина принятия декларации независимости, это было моим самым черным днем. К этому дню я должна была представить ЦК КПСС очередную записку о масштабных нарушениях Соединенными Штатами прав человека. Это, то есть, понимаете, это длилось и длилось и длилось. Это длилось при Никсоне. Это длилось при Картере. Это продолжалось при Рейгане. И вот только перед Рейкьявиком мне удалось...
По-моему, это продолжается до сих пор.
Ну вот мне удалось продавить с Арбатовым, директором института, мое право больше таких записок никогда не писать. И тогда я написала...
Да, но, видимо, сейчас пишут другие эти записки.
Может быть. Я написала новую записку. Я написала записку Горбачеву. Это были talking points, разговоры как бы. Его с Рейганом в Рейкьявике о повороте в правах человека. И это как-то отпускает...
Давайте мы сейчас прервемся и потом продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы».
Часов 20:30 в Москве. В студии Александр Климов.
Программа «Цена победы».
Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Наши гости Светлана Червонная, американист, историк. Говорим мы сегодня о послевоенном устройстве мира и о том, какую роль сыграли Соединенные Штаты вместе с союзниками, с Великобританией. В первую очередь, конечно, нас интересует Советский Союз. Вот в том, в той архитектуре, что ли, послевоенного мира, которая образовалась после 1945 года. Светлана, но прежде чем мы продолжим, у меня два вопроса возникли. Да? Первое. Вы говорили о том, что как бы эта идеология, что ли, тот идейный багаж, с которым пришел Рузвельт к Ялте, к образованию ООН, это такой традиционный идейный багаж демократической партии, который, так сказать, был заполнен идеями еще в конце Первой мировой войны. Но тогда у меня вопрос, а в какой мере вот в это видение мира, в эту концепцию мира, такую демократическую, да, вписывается сам принцип разделения Европы, в данном случае мира, на зоны влияния?
То есть вы имеете в виду принцип четырех полицейских?
Четырех полицейских, и вот это вот, ну, был раздел мира, да? Это отошло вам, это нам, это вам, это сюда, это туда. Ну, согласитесь, не самый такой демократический принцип подхода к международным делам.
Но мир делили в основном-то сталинские империи. И каждый раз оговаривали, что Рузвельту это очень не понравится. И при этом Черчилль был не очень заинтересован вот в этой всей либеральной, как бы послевоенной надстройке. Он был заинтересован в сохранении своей империи. А то, что мешало сохранению империи, его не очень интересовало, а против чего-то он сопротивлялся. А вот у Советского Союза, во время войны, мы можем говорить о разных вещах. Как, что такое было первая половина войны, так скажем, до Курска, до Тегерана. И потом, когда Советский Союз начал одерживать мощные победы большие. То есть когда уже все было ясно. То есть ситуация была разная, она была по-другому. Но поначалу, я так понимаю, и в принципе я это вижу в разговорах между Сталином и Молотовым, в каких-то комментариях больше даже на полях документов. И Сталин и Молотов очень любили оставлять записи на полях, подчеркивания какие-то, отчеркивания. То есть они думали так. Потом посмотрим, что из этого будет. Но мы возьмем то, что нам нужно. Нужно им было на этот момент сначала союзнические отношения, им нужно было победить Германию. Дальше было очень важно было положить предел возрождению германского милитаризма. Это было очень важно. А вот территориальные вот эти деления с Великобританией, у этого был второй аспект. Я, по-моему, в какой-то из передач мы об этом говорили. У Советского Союза как тогда, как и у России, вот проблема с НАТО 90-е, начало 2000-х годов. Есть абсолютно неразрешимая проблема, которая всегда порождает конфликт. Огромная, абсолютно незащищаемая западная граница. Как тогда, так и сейчас. Она равнинная. То есть сейчас уже современное оружие, это не так важно, но еще несколько десятилетий назад танки могли пройти по этой территории, как мы знаем, за несколько недель. Это быстро. И вот эту проблему очень хорошо понимал Черчилль. Потом к Ялте ее очень хорошо понял Рузвельт.
То есть, поэтому Восточная Европа отошла к...
Да, она не отошла, но они понимали, что Советскому Союзу и лично Сталину нужно создание, по крайней мере, дружественных или буферных государств по всему периметру его западной и где-то восточной границы. Но восточная – это придет потом, западной границы. Поэтому вот Польша и все польские дела, начиная с Тегерана, перед Ялтой, и особенно в последние недели жизни Рузвельта, это была одна из если не самая тяжелая проблема, потому что существовало польское мигрантское правительство, существовала армия Краева, которая воевала в составе союзных войск, причем воевала очень хорошо и на Ближнем Востоке, и в Италии, и участвовала в освобождении Франции. И при этом, так как Советский Союз, ну как бы он закрыл интернационал, но он не закрыл его в своей голове. Были так называемые люблинские поляки. То есть это были идейно и социально близкие, хотя там были и профессора, то есть там разные люди. И вот когда взяли Люблин, вот там оказалось вдруг какое-то в зародыше польское правительство. Их назвали на Западе люблинские поляки. Были лондонские поляки, были, потому что лондонские сидели у него, и он был как бы зависим. Рузвельту было легче, он пытался как-то примирить, как-то объединить. В Москву приезжал такой Николайчик, это Черчилль, то есть Рузвельт организовал его приезд сюда. Пытались сделать коалиционное правительство. Но я, как я вот, все, что я читала, я очень много читала этих постъялтинских записей. Не нужно это было Советскому Союзу, потому что, как это очень хорошо понял Рузвельт в Ялте, а что мы можем сделать? Красная армия уже там. То есть, де-факто, что уже сделать? Она уже там. Потом была проблема с Румынией тяжелая тоже. Вышинского пришлось туда посылать. Долго разрешалась она. Но Румыния, во всяком случае, не была государством, на которое Гитлер напал. Она была, не держав оси, с ней как бы. Проблема была с Болгарией. То есть проблемы вот эти союзнические в отношении послевоенного мира, они начались не сразу после войны. Они начались еще до Ялты и сразу после.
Ну, смотрите, как бы политическая сторона вопроса более-менее понятна, это ООН, да? Договаривались между собой и, в общем, договорились худо-бедно, да? А как можно было договориться по Бреттон-Вудской системе с совершенно разными экономиками, да? С одной стороны плановая, с другой стороны рыночная. Как их можно было соединить? Это две вещи абсолютно несовместные.
Их соединять не собирались. Идея шла о том, что это денежная система, а не экономическая. То есть, если ООН это стабилизирует безопасность во всем мире, и действительно за все эти годы Третьей мировой войны не было, были только локальные войны, то вот то, что будет Бреттон-Вудской системой стало, она тоже должна была стабилизировать мир от крупных финансовых кризисов, от проблем. И одновременно помогать государствам сначала восстановиться после войны, а потом развиваться дальше и идти вперед. И эту систему, ну это уже азбука, создавала два всего человека. Ее создавал знаменитый, я бы сказала, великий британский экономист лорд Джон Майнер Кейнс. И его младший американский коллега, как их называли, кейнсианский экономист, которого звали Харри Декстер Байт. Он был фактически к этому времени второй человек в департаменте финансов. Он был помощником секретаря финансов Генри Моргентау, и он заведовал отделом монетарной политики. И вот если от ХИСа остался огромный архив создания ООН, то от такой же архив, причем потрясающе аккуратно собранный, остался от Гарри Вайта. Архив создания Бреттон-Вудской системы по дням и по часам. Вот когда я читала бумаги Вайта, мне стало понятно, каким образом Советский Союз вовлекался вот в эту систему. То есть, с одной стороны, был Рузвельт, переписка Рузвельта со Сталином наверху. С другой стороны был посол Гарриман, который был в любое время суток к Молотову и часто к Сталину. И он мог быть вот этим инбитвином. Но при этом был вот такой человек, Гарри Декстер Вайт. У него тоже тяжелая судьба. Потом он вообще увлекал, он не коммунист, я сразу, он никогда не был членом Компартии. Его жена, может быть, была, он не был. но он принадлежал кругу вот такой левой вашингтонской интеллигенции госслужащих, которая объединялась вокруг в будущем советского агента советской разведки Натана Грегори Сильвермастера. И так как в этом кругу люди делились информацией и всем, чем только можно, то советская разведка считала Гарри, это разведка НКВД, считала Гарри Декстера Вайта, но если не своим агентом, то субагентом, используемым в темную. Но так как ему надавали кучу оперативных псевдонимов, после войны вот эту переписку аукнется летом 1948 года, тогда же, когда и ХИСа его начнут трепать в комиссиях Конгресса, и на пути на очередной допрос он умрет от сердечного приступа. На пути он будет первым директором Международного валютного фонда, он его, так же, как ХИС создавал ООН, он создавал Мировой банк, и фонд. Теперь на сегодняшний день, я считаю, лучше, я его хорошо знаю, историк Международного валютного фонда, он как бы вот охраняет наследие Вайта. Я так бы сказал, держатель наследия Вайта, потому что это человек, имя которого было всячески обуздано. Вот я еще раз хочу повторить, вот Дуля Латынина очень много вложила в это дело своего довольно злого языка. Ей надо бы обратиться к архивам и посмотреть, что там было на самом деле. А вот на самом деле основная его роль как раз интересная была вот в этих связях и в будущих соглашениях экономических Советского Союза и США. Он был все время in between. И что, как у нас, вот почему Советский Союз оказался в это вовлечен? Я думаю, что здесь была личная роль Рузвельта, личная роль Гарримана и личная роль Вайта. Вот было три человека, которые могли в Москве и в Вашингтоне объяснить советским, как бы, уже экономистам полезность для Советского Союза всего этого дела. В принципе, вот так же, как ООН, Бреттон-Вудскую систему начали строить уже с начала 43-го года. И начались официальные переговоры на уровне экспертов. Кто? Ну, на том уровне это был экономический блок Государственного департамента и весь отдел департамент Гарри Вайта и, соответственно, Генри Моргентау, который был постоянно, он был другом Рузвельта. То есть здесь была прямая линия. Вайт, Моргентау, Рузвельт, Рузвельт, Моргентау. То есть это все обязательно проходило через руку. Потом это все приписали шпионажу. Но это не так. В архивах в основном это все рождалось в голове Рузвельта. А Вайт был скорее... Ну, он был экономический гений, но не гений шпионажа. Так бы не сказал. Дальше, на нашей стороне, основное было... Народный комиссариат финансов. В Народном комиссариате финансов был валютно-экономический отдел. И вот этот валютно-экономический отдел напрямую взаимодействовал с отделом Вайта. Причем они сначала взаимодействовали по переписке. Потом в Вашингтоне были люди в нашей закупочной комиссии, которые имели хорошую экономическую подготовку. Они стали, чтобы понять, о чем идет речь, их приглашали в Вайт в офис, там шли переговоры. Это все в его бумагах по дням. Кто когда к нему входил, когда выходил. И дальше, к началу 44-го года, в этом участвуют три страны. Но опять Англия, США и Советский Союз, как пока неформально. Дальше сейчас Советский Союз будет привлечен формально. Опять Рузвельт в конце февраля пишет Сталину. И очень длинное письмо для Рузвельта. И он рассказывает, как уже полтора года вот наши и ваши ведут разговоры, что мы готовы к дальнейшим шагам, к созданию аппарата Объединенных Наций для послевоенного экономического сотрудничества. И он просит, чтобы Сталин дал этому зеленый свет. Это было 23 февраля, праздник. Сталин ответит только 10 марта. И он пишет: считаю целесообразным создание в настоящее время аппарата Объединенных Наций для разработки этих вопросов и создание, значит, в соответствии с решениями Московского совещания и Тегеранской конференции. Значит, в СССР к этому времени был выделен вот такой человек валютным, он был руководитель этого валютного управления, его звали, сейчас никто, наверное, не вспомнит, Иван Данилович Злобин. Ему, кстати, тогда было всего 40 лет. Он был видный ученый, что было не характерно для советских чиновников, и достаточно молодой и с нормальным, видимо, гибкими мозгами. И вот след, и еще раньше даже, вот, да, примерно в районе вот этого обмена Рузвельта и Сталина, в Вашингтон прибывает представительная делегация советских, я бы сказала, типа десант. Значит, она возглавлялась человеком, которого звали Николай Федорович Чичулин. Ему, его брат был крупным чиновником партии, а он был заместитель председателя Госбанка СССР. Ему было всего 36 лет. С ним был заместитель народного комиссара финансов Малетин, такой Павел Андреевич Малетин. Потом был начальник валютно-экономического отдела уже в Вашингтоне закупочной комиссии и эксперт Морозов. И что интересно, что вот на первых же встречах, все их встречи происходили в кабинете Вайта. На первой же встрече, а вот что нужно было Вайту? Вайту, все говорят, что он как бы был советский агент. А у Вайта была своя, как американцы говорят, агенда. Он хотел тоже engage, вовлечь Советский Союз вот в эти союзнические отношения и заручиться поддержкой Советского Союза американских программ в противоположность Британии. Тут были довольно...
Если в политическом отношении более-менее вот понятно, вообще американцы представляли себе их рыночную капиталистическую экономику с нашей госплановской. Как они вообще себе это представляли?
Значит, Вайт был страшно интересовался нашей госплановской экономикой с 1930 года. И даже чуть-чуть начал учить русский язык и очень хотел приехать в Советский Союз для ее изучения. Это были, среди них было очень много левых людей. И даже не леволиберальных, а, как сейчас бы сказали, прогрессистов. И они не видели никаких проблем. Вот именно конкретно. Вот, например, секретарь Вайта, ее звали Соня Голд, она была агентом советской разведки. Ее подпись стоит почти под всеми протоколами этих встреч. Вообще отдел Вайта был нашпигован вот такими людьми. Но при этом, когда вы читаете бумаги Вайта, ничего из этого не наносило вреда интересам Соединенных Штатов. Вот что интересно, ничего. Значит, что происходит дальше? Вот эти наши эксперты сидят в Вашингтоне, почти ежедневно встречаются с Вайтом. А ему нужно было, чтобы они поддержали его программу. Была программа Кейнса, там долго очень входить, но вот идея Вайта была создание стабилизационного фонда, то есть будущего международного валютного фонда. А у Кейнса был клиринговый союз. Там довольно сложная была идея Кейнса. И вот Кейнса была более ограниченная идея именно на момент кризиса. То есть вот этот его союз должен был вступать в дело, когда где-то что-то валилось. А вот идея Вайта, хотя он был кейнсианец до мозга костей, была, чтобы этот механизм работал постоянно, а не только задействовался, как сейчас бы сказали, в момент кризиса. И вот эти все переговоры. А параллельно с ними шли такие же переговоры экспертов американских с британскими, американских с французскими. Тоже, на всякий случай. Французы уже давно туда приехали, прощупывали. Им тоже кредиты нужны были на будущее. И было опубликовано 21 апреля 1944 года совместное заявление экспертов по учреждению Международного валютного фонда. Его английский текст немедленно, даже за один день до того, телеграфом был направлен Гарриману. Гарриман его тут же ночью принес в Молоко. Тут же ночью его перевели. Молотов его весь исписал со всех сторон. Очень много пометок было зловлено. И его опубликовались некоторые редактуры Молотова в «Известиях» 23-й. Процесс пошел. Дальше была назначена дата конференции, в которую тоже должна была приехать советская делегация. И эта конференция, в ней участвовало 44, все готовил много месяцев со многими, со всей Латинской Америкой. То есть в этом кабинете происходили вот такие бесконечные обкатки, вот сглаживания противоречий. Это очень сложная история. Есть эта история, вот как раз историк фонда Джим Боттон, вот он пишет, книги есть на эту тему, статьи интересные. Они собрались, и тоже, так же, как та конференция, в очень красивом месте. Но на этот раз подальше, в Нью-Хэмпшире, был типа огромный, красивый курортный гостиницы. Они заседали с 1 июля до 22. Вот что у нас была очень большая представительная делегация. Ее возглавлял Михаил Степанович Степанов, он был заместителем тогда наркома внешней торговли. То есть сюда еще включился Микоянцы, ничто. К этому моменту их подключили. Дальше он был руководителем делегации. Вот, а дальше были почти те же люди, которые были в числе экспертов. В общем-то, многие из них и не уезжали. Был тот же Малетин, Чичулин, Злобин. А из тех, кого не было, был очень крупный экономист, который имел как советский, так и американский диплом. Из НКИДа, комиссариата иностранных дел. Его звали очень сложно. Амазас Овакимович Арутюнян. Красивый мужчина. Потом был такой Морозов, который был членом коллегии наркомата внешней торговли. Это был человек Микояна. И три экономических эксперта. И вот дальше в фонде у нас в архиве экономики государственном есть огромный фонд, колоссальный, вот этого наркомата финансов. А в нем внутри фонд вот этого валютно-экономического отдела. А внутри этого фонда огромная коллекция. Я ее читала аж в 2013 году, до меня ее не читал никто. Не было. Потом, по-моему, одна еще историк, не из Москвы, что-то читал. Никто. Это была не кожаная целина. Почему, я не знаю. И там, помимо официальных всех документов в этом Вудской конференции, лежали очень интересные вещи. Дневник советской делегации. Причем этот дневник велся ежедневно и ежечасно. И потом, когда они уже приехали в Москву, нарком приказал немедленно его распечатать, немедленно его начать изучать. И вот как раз у нас результат вот этого изучения. Это многотомная история.
Светлана, у нас остается две минуты.
Мне две минуты очень важные. Давайте за две минуты я скажу важную вещь.
Ну, есть один очень важный вопрос.
Да.
Все-таки, мне кажется, на него надо ответить. На чем сломалось союзничество в конечном итоге?
Да,
на вот замене вот... Рузвельта Трумэном? На чем сломалось?
Оно сломалось на целом комплексе обстоятельств. Замена Рузвельта Трумэном, бомба, вот это вся. Изменение союзнических отношений. И плюс внутренние советские проблемы. Проблемы... как бы, что победители пришли с войны, и ничего победители не получили, а начали завертываться гайки. И что случилось? Американцы прислали уже к 20 декабря 1945 года, должно было быть подписание. Они прислали все документы для подписания. До этого не было никаких сигналов, что подписания не будет. И ничего не происходит. В этот момент Джордж Кеннон, советник посольства, пишет письма бесконечные Молотову, и вдруг ниоткуда 29 декабря Молотов пишет Кеннону, что в настоящий момент советское правительство не считает возможным подписать Бреттон-Вудские соглашения. Но что происходит дальше? Вот они это написали. Они не вступили во все это, но работа комиссариате финансов продолжалось еще полтора года. То есть они надеялись, была надежда до конца, я бы сказала, 1947 года. Но надежда...
не оправдалось. Увы, наше время закончилось. Спасибо большое Светлане Червонной за эти 5 серий. Спасибо нам, я имею в виду Владимира Рыжкова.
Большое спасибо.
Вот, что мы, значит, провели. Мне кажется, это очень важный такой сериал был. Ну и до встречи через неделю. Мы продолжаем программу «Цена Победы» с другими уже темами.
Программа «Цена Победы».
Весь ноябрь по субботам после 22 часов мы говорим о Викторе Черномырдине с людьми, которые с ним работали, дружили и не дружили. О Викторе Степановиче, о его времени, о том, чего не было и произойдет опять. О том, что должно было стать лучше, но получилось как всегда.
Я ему тогда сказал, что нет, Анатолий Борисович, председатель МРАО ЕС, я тебя не назначу. Возглавлять компанию РАО ЕС должен профессионал.
В эту субботу после 22